Он смотрел на стол и не мог заставить себя протянуть руку. «Берите, берите, не нужно привлекать внимание. Я не слишком хорошо осведомлен о сегодняшнем курсе, но, исходя из старых представлений, думаю, что офицеру и дворянину предложить меньше просто неприлично», — с улыбкой сказал Новиков, а Шульгин добавил. «Конечно, если мы договоримся, ваше денежное содержание будет существенно больше. Ну а если не согласитесь, у вас будет время подобрать себе занятия по вкусу». Сочтя сегодняшние планы выполненными, Андрей с Шульгиным позволили себе послеобеденную прогулку, не отягощенную никакими сверхзадачами, бесцельную, а оттого и приятную. Шульгин до сих пор по известным причинам не имел возможности постранствовать во времени, не считая, конечно, участия в проводимом Сильвией эксперименте. Теперь же он, наконец, в своем подлинном физическом облике шел по улице города, исчезнувшего за десятилетие до его рождения, потому что этот султанский Константинополь, сохранивший явные черты Средневековья, имел очень мало общего с американизированным Стамбулом конца века. Но поскольку Шульгин в своей первой жизни так и не сподобился попасть за границу, то специфические ощущения путешественника по времени, столь ярко пережитые и описанные Берестиным, сильно смазывались эмоциями обыкновенного загрантуриста. Босфоры, мраморное море, минареты, путаницы кривых и узких улочек, взбирающихся на крутые прибрежные холмы, запахи, распространяемые бесчисленными мангалами, ароматный пар из кофеен, разноязыкий гомон, силуэты линкоров, союзные эскадры, без всякой пользы второй уже год дымящий на рейде, будто не зная, что делать со своими 14-дюймовыми пушками, ржавеющий корпус разоруженного Габена, знаменитого своим лихим прорывом в Дарданеллы и рейдами по Черному морю. Столько всего довелось увидеть за несколько часов, что на Волгалу друзья вернулись измученными и отупевшими от впечатлений, но прежде всего от почти непереносимого с непривычки многолюдия. Следующий день обещал быть не менее трудным. Пожалуй, даже более. Новиков планировал не только встретиться с Басмановым, но и еще поискать нужных людей в совсем других социальных слоях и группах эмиграции. Басманов спускался по крутому переулку вниз, к Галатскому мосту, возле которого снимал койку на веранде у толстого унылого грека. В голове у капитана шумело, а мысли разбегались, как испуганные светом тараканы. И он никак не мог сосчитать в лирах и пиастрах, сколько же это будет — 1000 золотых рублей. Выходило слишком уж много. Хватит и приличную комнату снять, отдельную и приодеться, и в хорошее дело со своим паем вступить, да и просто жить не меньше года безбедно. А за год ой как много чего может перемениться. А может купить в посольстве визу и махнуть в Париж? Все теперь можно. Подобного душевного подъема он не испытывал со дня выпуска из училища. А ведь еще утром он, как последний извозчик, о паре поганых лир мечтал. Есть, есть правда на свете. Вот никому не повезло, а ему повезло. Потому что он заслужил. Воевал 5 лет, живота не щадя, жил 3 месяца, как собака подзаборная, перед каждой сволочью унижался. Но теперь все. Теперь пусть перед ним стоят на задних лапках. Потом его мысли изменили направление. Если эти двое так просто сунули ему столько без всякой расписки, то каким же может быть настоящее жалование? Подпоручик до войны получал на круг 50 рублей в месяц, штабс-капитан — 84. Да если будут платить хоть втрое от задатка, это, считай, довоенная генеральская. А по-нынешнему, да перевести золото в бумажки, правда, неизвестно, куда пошлют служить, в Африку, да хоть и в Африку. На слонах ездить будем, с неграми воевать, да хоть бы и с неграми, небось, не хуже, чем с большевиками. Все, решено. Завтра как штык. Лет-то всего-навсего 27, когда и мир посмотреть. А кого бы это с собой для начала прихватить? Капитан увидел на углу покосившегося деревянного дома с нависающим над улицей балконом вывеску «Менялы». Приостановился, не вынимая руки из кармана, расковырял упаковку, ногтем подцепил тоненький кружок. Медленно раскрыл перед глазами ладонь. Оно как наваждение. Солнце напекло голову с голодухи. Но на ладони действительно поблескивала новенькая монета благородного темно-желтого цвета со знакомым чуть курносым профилем. Усатый турок в феске долго прищелкивал языком, вертел монету, пробовал на зуб, кажется, даже обнюхивал. Потом быстро бросил в ящик и, что-то недовольно бормоча, вывалил на прилавок целую груду мятых и засаленных лир.
— Сколько?
— спросил капитан. Турок опять залопотал.
— А, морда бусурманская, никак по-русски не научишься!
Добродушно выругался Басманов и так комом сунул деньги в карман. Обманул, не обманул, все равно много. Он столько здешних денег и в руках никогда не держал. На следующем углу у старьевщика-черкеса, по-русски кое-как соображавшего, которому многие беженцы загоняли свои вещи, капитан сначала за 15 лир, а за мои 10 дал, скотина, купил неплохие наручные часы, а потом поманил торговца пальцем. Когда тот перегнулся через прилавок, Басманов сказал тихо, но значительно.
«Револьвер нужен, русский, наган, с патронами. Понимаешь?»
Черкес замахал руками, закликотал гортанно, мешая русские, черкесские, турецкие слова. Капитан, не слушая, показал ему из кулака золотой. Старьевщик мгновенно успокоился и показал в ответ два пальца.
«Ты с ума сошел! Он до войны новый 12 рублей стоил, а сейчас этого добра червонец или я пошел?»
Черкес обежал прилавок и загородил выход из лавки.
«Есть, есть хороший револьвер! Хороший, большой, сейчас показать будем!»
Увидев товар, Басманов насмешливо сплюнул. Здоровенный, до белизны затертый полицейский Смит Вессон.
«Бери, хороший, как ружье бьет, довольный будешь. Патрон тоже много!»
«Я сказал наган! Нету, я пошел!»
Или черкес не понимал в оружии, или действительно не располагал наганом, но через полчаса азартного торга Басманов вышел из лавки с бельгийским браунингом. Второй номер, в заднем кармане брюк, оставив взамен червонец и еще 10 лир. Теперь он окончательно ощущал себя в своей тарелке. Не шваль беженская, а снова боевой офицер с деньгами, под хмельком и при оружии. Не зная, где придется ему ночевать уж завтра, он, тем не менее, заплатил греку за неделю вперед. «В карты выиграл, да?» — равнодушно спросил тот, принимая деньги. И перенес свой вещмешок с веранды в крошечную, но с крепкой дверью каморку в мансарде, из полукруглого окна которой было видно море. Сверток с монетами он спрятал в щель за плинтусом. Мало ли что может случиться в ночных портовых трущобах. И, неторопливо заложив руки за спину, словно не по грязному переулку, а по дворцовой набережной, направился в казачий курень, где ежевечернее собирались для тоскливого веселья и обмена информацией такие же, как он, обломки Великой Империи. Через час в отгороженном грязноватыми занавесками отдельном кабинете он, потребовав вместо вечной рыбы глазунью с колбасой, разливал по стаканам рыжий контрабандный коньяк и начинал осторожный разговор с двумя полузнакомыми поручиками-дроздовцами, ошалевшими от неожиданной щедрости Басманова. Теперь уже он выступал в роли графа Монте-Кристо. Поручики эти сумели устроиться на работу по разоружению и демонтажу береговых батарей и по 10 часов в сутки вытаскивали из погребов, протирали, смазывали и паковали в ящики 11-дюймовые снаряды. Платили им по 3 лиры в день, а сама работа успела смертельно надоесть. Выматывались они страшно, и без чарки Дузика почти не могли спать. Поэтому намек Басманова на возможную работу по специальности юноши приняли с восторгом.